Дорогие друзья, братья и сестры, мир вам! Рад быть с вами в общении, вся наша церковь тоже. Почему говорю «вся»? Потому что те, которые остались, их примерно столько же, ну, может быть, чуть-чуть больше. Мы вообще не ожидали, что именно столько нас приедет, поэтому простите, если мы создали вам неудобства. Мы их вам создали, нет? Но если даже создали, надеюсь, что они были приятными. Но говорят, что не создали. У нас было прекрасное общение с братьями-пасторами. Хочу их поблагодарить особо. Молодежи было общение вчера. И приезжайте и вы к нам в гости. Но только, наверное, чуть меньше группу сделайте. Мы, наверное, еще не готовы такую большую группу принимать. Давайте мы у вас поучимся этому, по крайней мере. Знаете, это прекрасно, когда мы, как верующие, можем друг у друга учиться. И помните, когда же апостол Павел, казалось бы, такой гигант веры, он говорит, а я хочу вас посетить, одной из церквей он пишет, для того, чтобы, ну, там, дать наставление, вот, вас научить. Это все на своем месте для того, чтобы и мне получить от вас некое духовное дарование. Давайте мы откроем вместе с вами Евангелие от Матфея, 11 главу с 29 стиха. 11 глава Евангелия от Матфея, 29 стих. Иисус Христос говорит, «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Наверное, все мы, сидящие здесь, любим получать приглашения. Помните, есть такие четыре буквы, которые обычно появляются в любом таком формальном, официальном приглашении, то ли это на званый вечер, на какой-нибудь обед, на юбилей, а может быть, на свадьбу. RSVP. Видели такие буквы? А как вы думаете, что они означают? Никто не знает? Я вот тоже не знал до недавнего времени. И расскажу вам историю одной из семей, которые приехали, как и мы, сюда в Америку, тоже эмигранты из Восточной Европы. И вот муж с женой получили такое приглашение на свадьбу, посмотрели на него. Муж на жену смотрит, говорит, ты знаешь, что это означает? Жена говорит, не имею понятия. Муж думал. Он уже, правда, посещал курсы английского языка, а это приглашение было на свадьбу. И он думал, и он пришел к выводу, что это означает «remember send wedding presents». То есть он подумал, что в этих буквах запрограммированы такие слова. Не забудь обязательно принести с собой подарок, когда ты придешь на это торжество. Он думал, что это требование, хотя на самом деле это приглашение. Оно исходит из французского языка, и на самом деле оно расшифровывается как «Respond, s'il vous plaît». То есть, пожалуйста, ответьте и зарезервируйте ваше место. Вместо требования на самом деле там стоит приглашение. И, к сожалению, многие делают ту же самую ошибку тогда, когда они читают Евангелие, и они видят подобные слова Иисуса Христа, и они думают, что для того, чтобы следовать за Ним, необходимо исполнить определенные требования – нужно соответствовать какому-то стандарту, а на самом деле Евангелие – это прежде всего приглашение от нашего Господа. И вот перед нами сегодня один из самых известных отрывков, который передает нам приглашение Иисуса Христа. Христос говорит «Придите ко мне» в 28 стихе, «научитесь от меня» и «возьмите». Три глагола передают это приглашение. Но потом мы сталкиваемся, и, кстати, я специально не прочел этот 28 стих, потому что читаем мы его и слышим, наверное, очень часто. А вот эти стихи, 29 и 30, уже не так часто, потому что мы останавливаемся перед ними и думаем, иго, бремя, а я-то думал, что Христос освобождает, а Он тут, оказывается, дает еще и какое-то иго и взваливает на меня какое-то бремя. Зачем все это? Давайте попробуем разобраться. Люди постарше, они подскажут, потому что они видели, что такое иго. Потому что многие жили в селах, когда в ярмо запрягато, ярмо – это еще одно слово для обозначения иго, для того, чтобы заставить животное что-то сделать, например, вспахать пашню или тащить за собой повозку, иногда это вол, осел или другое животное, нужно было его захомутать. И вот этот хомут назывался игом или ярмом. Для того, чтобы это животное могло нести тяжелую ношу, нельзя было просто в узду эту телегу впрягти. Нужно было обязательно животному сделать удобным, ну, насколько это возможно, чтобы распределить вес этого тяглого животного, да. Сегодня молодежь может увидеть это иго в музеях разве что, а также еще в некоторых селах или в аграрных странах. Ну, вряд ли у нас в Соединенных Штатах можно это увидеть. Но так или иначе, ярмо является и до сих пор в большинстве стран мира, стран третьего мира, довольно распространенным предметом. Также и в переносном смысле мы его употребляем. Мы говорим о монголо-татарском, например, иге. Кто изучал историю, знает, что на протяжении нескольких столетий Древняя Русь была под этим игом. Это означает, что она не могла самоуправляться, что были наместники, правители, которые были поставлены сверху монголо-татарами, нужно было платить дань и подчиняться другим поставленным законам. Это что касается ига. Бремя, наверное, более известное слово. Это ноша. Причем ноша тяжелая. Мы представляем себе какой-нибудь большой и тяжелый рюкзак. А о той женщине, которая носит ребенка, мы говорим, что она беременна. Это слово однокоренное вместе со словом «бремя». Мужчины говорят, что и жены, которые здесь находятся, вы можете это подтвердить или опровергнуть. Это все равно, как если бы взять тяжелый рюкзак и повесить его спереди и носить его без права того, чтобы его снять. Похоже на это или нет? Вот носить бремя. Мы представляем также вьючное животное, которое навьючено. Может быть, кто-то видел такие картинки или фотографии, иногда даже в детских библиях они есть, осел или осленок или другое животное, мул, например, нагружено. Причем не просто одним бременем, а таким двойным, которое еще и распределено и с левой стороны, и с правой стороны. Некоторые животные даже падают под этой большой ношей, настолько тяжелым оно является. И, кстати, вот здесь Христос так и говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Если ноша жизни слишком тяжела для вас, Христос может помочь». И вот это и есть то переносное значение, в котором Христос употребляет это слово. Это то, что мы на себе несем, то, что придает нам дискомфорт, то, от чего нам трудно избавиться, является этим игом или бременем. Обремененные. Какие у нас есть бремена? Ну, кто-то сразу вспоминает людей зависимых, людей, которые ищут услаждения в этом мире, и потом, просыпаясь утром, они обременены, потому что у них похмелье и так далее. Но зачем такие тяжелые случаи смотреть? Ведь если быть честным с самим собой, посмотреть на свою жизнь, неужели у нас, у самих недостаточно бремен, да? И вот каждый из нас был бы рад от этого избавиться и не иметь никакого ига и никакого бремени. Но вдруг Христос не только говорит о том, что вот придите ко мне, я с вас все это сниму, но Он еще и добавляет, Он говорит о своем бремени, и Он говорит о своем иге. И вот это звучит не совсем понятно и не очень приятно. И нам хочется сказать: неужели христианская жизнь такова? Неужели, придя ко Христу, я получаю на себя какой-то дополнительный груз? Вспомним, Христос говорил с людьми, которые были знакомы прежде всего с иудейской культурой. Его первоначальными слушателями были евреи. И, между прочим, сегодня также у евреев есть особый обряд посвящения – мальчика – бар-мицва, девочки – бат-мицва, дочь заповеди или дочь закона – а у мальчика это переводится «сын заповеди», «сын закона». Когда в 12-летнем примерно возрасте он посвящается, и она посвящается так же, как полноправный член общества. И люди эти говорят между собой о том, что теперь этот человек, прежде всего мальчик, становится мужчиной. Он теперь будет нести ответственность. И употребляется такое выражение: «с этого времени он будет нести бремя или иго закона». Это означает, что да, с одной стороны, у него появляются определенные права и привилегии. Он становится полноправным членом израильского общества. Он получает право высказывания своего мнения на публичных собраниях. Ну, вот примерно как у нас членство в церкви, да? Право голоса, но это налагает на него также определенную ответственность. Ответственность за свои действия. Примерно так же, как у нас с совершеннолетием. С одной стороны, это хорошо, ты получаешь права, и в том числе право водить машину, и другие тоже. Но с другой стороны, есть и определенные обязанности. Тебя могут кое о чем спросить, задать тебе неприятные вопросы. А если ты не будешь подчиняться законам, то, возможно, даже окажешься на скамье подсудимым. Теперь ты ответственен за свои действия. Однако для еврея это было не только вхождение вот в это общество, общество более старших людей. На тот момент, да и на сегодняшний день, это бремя и иго было еще более обременительным. Сын заповеди означало не только то, что нужно было исполнять все Божьи заповеди, их и так было много, насчитали 613 постановлений, которые записаны в Ветхом Завете. Это те, которые мы с вами изучаем также, когда читаем Писание, в особенности Пятикнижие Моисея. Но с другой стороны, было множество других вещей, которые были придуманы людьми, прежде всего сектой фарисеев, как, впрочем, и другими направлениями тогдашнего иудаизма, которые Христос позже назовет бременами неудобоносимыми. Это были вещи, которые не регламентированы в законе и которые были прописаны для того, чтобы обеспечить человеку такое состояние, в котором он даже близко не подошел бы к нарушению той или иной заповеди. Представим себе на минутку, как мог выглядеть обычный день такого человека. Когда вы встаете, вы должны соблюсти определенный обряд. Да-да, неважно. Неважно, то ли вы уже продерли свои глаза, то ли нет, есть так называемая молитва 18 благословений. И вы не должны полностью покидать вот своего места, пока вы не прочтете ее правильно. После этого вы должны правильно одеться. Помните, воскрилие? Это те самые кисточки, которые делали на своей одежде фарисеи. Они должны быть в правильном месте. Вы помните филактерии, о которых тоже говорит Христос? До сих пор ортодоксальные евреи носят на себе эти коробочки, привязывая их специальными жгутами на правую руку, а также на лоб. И в этих коробочках содержатся тексты из Священного Писания. Дальше. Вас ожидает завтрак, но этот завтрак тоже сопровождается и особой молитвой, и особым обрядом, и также особой кошерной едой, как и все другие приемы пищи. Вы идете на работу, и при этом вы должны также соблюдать определенные законы. Вот один из них для примера. Если вы имеете дело с язычниками, и вам нужно покинуть комнату, а язычник останется в этой комнате, то вам нельзя ни к чему после этого притрагиваться, что в этой комнате, потому что язычник без вашего ведома и без вашего присутствия мог осквернить какой-то из предметов. Помните, именно поэтому в Новом Завете мы часто видим, что евреи не сообщаются не только с самарянами, но и с язычниками. И потом для церкви переступить этот барьер, церкви, которая включала в себя и тех, и других уже, это большая проблема. И вообще нужно иметь правильную профессию. Например, если вы кожевник или если вы пастух, то вам тоже, в общем-то, будет очень трудно очиститься и быть вместе в этом еврейском обществе. Бытовые вещи. И, конечно же, день субботний, о котором я даже сейчас и не упомянул, вы можете сами дорисовать для себя эту картину. Представьте теперь себя в этом обществе. И теперь понятно, почему Христос сказал эти слова, записанные в Евангелии от Луки в 11 главе в 46 стихе. Луки 11, 46. Посмотрим. «Но Он сказал, и вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами одним перстом своим не дотрагиваетесь до них». Я хочу отметить два момента из этого стиха. Во-первых, здесь говорится, и Христос сам употребляет это слово, что эти бремена неудобоносимые, их неудобно носить. У вас было когда-нибудь, что вы сами себя снарядили в поход или в поездку, натянули на себя этот рюкзак или взяли в руки эту сумку, и вдруг она оказалась слишком тяжелой, слишком громоздкой для вас, и вы приходите к выводу, что нужно кое от чего избавиться. И я думаю, что у тогдашних людей, как и у всякого человека сегодня, который с одной стороны хочет быть богобоязненным, но с другой стороны видит эти неудобно носимые бремена, возникает логичный вопрос, а действительно ли все это важно для Бога? А и вправду ли каждое из этих заповедей, постановлений, законов, правил, регуляций и так далее, и действительно ли все это настолько важно и нужно для того, чтобы мне приобрести Божье благоволение? И вправду ли это поможет мне приблизиться к Богу? Разве Он действительно, Господь, желает того, чтобы регламентировать меня каждую минуту? Разве Он желает постоянно меня держать под вот этим вот скрупулезным контролем? В этом суть христианской жизни, особенно если говорить о язычниках, которые должны были войти в это иудейское общество, и они не знакомы были со многими из этих правил. Неудобно носимые бремена. Но еще одно бросается мне в глаза, когда Христос говорит вот здесь в Евангелии от Луки 11:46. Он упрекает законников и говорит, вы знаете, почему вам горе? Потому что, хотя вы сами придумываете эти правила, вы поступаете еще хуже. Вы делаете так, что заставляете других их исполнять, а сами и перстом одним не поведете для того, чтобы их исполнить. Перстом своим не дотрагиваетесь до них. То есть они считали все эти законы обязательными для других, но не обязательными для себя. А как это они делали? Неужели они считали себя выше других? Да нет же. Они думали, что у них есть право изобретать какие-то окольные пути. Хотите пример? Ну, вспомните хотя бы еще одно из осуждений, которое Христос предлагает людям. И Он говорит: «Вы вместо того, чтобы посвящать родителям остаток своей жизни, говорите «карван», то есть пусть Богу или храму принадлежит то, чем ты бы от меня пользовался». Вот такой вот путь, такая вот лазейка, такое ухищрение было ими придумано. И вроде бы благочестиво звучит. Но Христос говорит, что тем самым они упраздняли заповедь Божью. И ситуацию можно нарисовать следующим образом. Вот у вас престарелые родители, но вам никак не хочется за ними смотреть. Ну, такой уж вы человек, знаете. Вы, конечно, не признаетесь себе прямо, что вы эгоист. Просто родители тоже как бы не лыком шиты, да? Но не хочется вот то, что заработано вот этим кровным трудом, тратить именно на них. Но как избежать этой ситуации? Пойду-ка я к раввину посоветуюсь. И раввин, он же у нас мудрый, и он дает мне очень мудрый совет. И вот приходят ко мне мои родители, и я очень благочестиво, и главное так, чтобы слышали соседи. Им, этим родителям своим, бедным, несчастным, но это меня мало интересует. Мне-то главное, чтобы мои деньги у меня остались. И вот я им говорю, карван, дар Богу, то, чем вы бы от меня пользовались. Иными словами, я бы и рад бы помочь, но вы знаете, есть более высокие ценности. Есть более высокие интересы. У меня есть приоритеты, и мой приоритет – Господь. А ну-ка, теперь попробуйте меня опровергните. Попробуйте со мной в этом поспорить. Я же служу Богу этими деньгами. Но это еще не все. Оказывается, было еще одно правило, связанное с карваном, которое придумали те же самые законники и книжники. И заключалось оно в том, что тебе вовсе не обязательно сразу же передавать все свои деньги в сокровищницу храма, когда ты сказал это заветное слово «карван». Ты мог сам подождать, пока не умрешь. Иными словами, ты можешь наслаждаться вот своим богатством до конца своей жизни, не заботясь о своих родителях, и уже то, что осталось, потом передать в храм. Неплохо придумано, а? Действительно, бремена неудобоносимые. И обременительные, тяжелые бремена для людей. Кстати, вот в Евангелии от Матфея 11:28, когда Христос говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, вот это слово обремененное, это то же самое греческое слово, что и неудобоносимое, одно и то же. То есть там Христос говорит, бремена неудобоносимые, а здесь говорит, придите вот те люди, которые обременены вот этими бременами неудобоносимыми, и я вас успокою. Итак, что же нам хочет сказать? Иисус Христос. Он хочет нам сказать, что те, кто приходит к Нему с позиции правил, с позиции заповедей, с позиции законов, с позиции регламентированной и четко регулированной жизни, заходят не с той стороны. Помните, Он предупреждал о том, что есть только одна дверь к Нему, и что тот, кто заходит индия, то есть не с этой правильной двери, он является кем? Вором и разбойником. Или он пришел на этот пир, но вдруг обнаруживается, что у него не брачная одежда. Каждый раз, когда вы соблюдаете правила, вы можете хвалиться этим, потому что вы всегда видите того человека, который что-то не соблюл, что-то не понял, до чего-то не дорос. И вы всегда можете сказать: «Я лучше его». И вот здесь мы вспоминаем эти слова из 2 главы послания к Ефесянам, да, что спасение, оно не отдел, чтобы никто не хвалился. Если бы оно было отдел, если бы можно было бы сказать, что есть нечто, что мы можем сделать для того, чтобы завоевать, заслужить Божье благоволение, исполнить какие-то законы или даже заповеди или правила, ну, тогда среди нас нашлись бы те, кто исполняют их лучше и хуже. И те, кто лучше исполняли, они бы имели право для того, чтобы хвалиться. Но в том-то и суть Евангелия, что Христос, когда призывает к себе людей, Он призывает любого человека. «Приди таким, как ты есть», – говорит Господь. «И потом я тебя уже изменю, я тебе дам новое сердце, которое будет изменять дальше твою жизнь». У креста, говорят, самая ровная земля. Это значит, что все у креста равны. Нет того, кто заслужил больше и заслужил меньше. Все равны перед Господом. И вы знаете, если бы мы приходили иначе, то мы бы обнаруживали, как неоднократно было во время служения Христа, что даже самые лучшие наши усилия не приводят нас к желаемому результату. Все равно нам чего-то недостает. Помните того юного и богатого юношу? Он был юным, и он был богатым, и еще он был и правителем в народе. Ну, казалось бы, какую лучшую комбинацию можно придумать? Откройте вместе со мной Евангелие от Матфея, 19 главу. Мы прочтем с 16 стиха и просто освежим в своей памяти этот случай. 19 глава Матфея, 16 стих. «И вот некто, подойдя, сказал ему: „Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Улавливаете, у него уже какой настрой? Он, во-первых, призывает Иисуса Христа благим. Он хочет иметь вечную жизнь, но при этом у него мышление какое? «Я должен при этом что-то сделать». 17 стих. «Он, Христос же, сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Иными словами, осознаешь ли ты, с кем имеешь дело? «Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, люби ближнего твоего, как самого себя». Друзья, не обманывайтесь, Христос еще не закончил, потому что юноша ему говорит: «Все это сохранил я от юности своей, чего еще не достает мне?» Интересное положение, да? Мало кто может так сказать: «Я сохранил, Господи, Твое Слово и Твои заповеди, я был непорочным». Ну, прямо с самой юности. Ну, вот нашелся такой человек. Интересно, что Христос его не поправляет, но также интересно и то, что этот человек чувствует, что ему чего-то недостает. Он имеет неуверенность. Он чувствует, что он, несмотря на все свои усилия, все же является несовершенным. 21 стих. Иисус сказал ему: «Ну, если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи и следуй за мною». Христос попал в точку. Он сердцеведец, он знал, какой идол существовал в сердце этого юноши, потому что в следующем стихе сказано: «Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение». Вот эти бремена неудобоносимые, они приводят к гордости людей. Если бы человек мог своими делами заслужить Божье расположение, даже нося какие-то тяжелые бремена, тогда правы были те израильтяне, которые говорили: «Мы дети Авраама». Нам, иными словами, они говорили это напрямую самому Христу в лицо: «Нам не нужен Спаситель». От каких грехов ты будешь нас спасать? Мы уже имеем спасение просто потому, что мы дети Авраама и обрезаны. И вы помните, как Христос на это отвечал? Бремена также приводят нас к унынию и к неуверенности с другой стороны, потому что мы никогда не можем быть уверены, сделали ли мы достаточно или нет. Или как вот этот юноша, который отошел с печалью, потому что вдруг он понял, оказывается, нужно расстаться со всем, что у него было, и даже со своим богатством, и пожертвовать им. И, может быть, и этого будет недостаточно, потому что, может, завтра возникнет какое-то новое требование. Возникает логичный вопрос, а кто же вообще может все это понести? Кто может все это соблюсти? Вы знаете, в интернете на одном из форумов я наблюдал над тем, как беседовали представители разных религий. Вопрос был примерно такой. Ну вот что тебе дает твоя вера? Мусульманин говорит, я уверен в том, что я завоевываю благорасположение Аллаха, но, правда, я не знаю, попаду ли я вот туда на небеса или нет. Буддист говорит о том, что у него мир в душе, мир вокруг, но также он не знает точно, что будет в его следующем перевоплощении. И только христианин может засвидетельствовать, и там на форуме он об этом и говорил, один из верующих евангельских людей, говорил о том, что он имеет радость и уверенность в прощении. Очень важно. Даже не все верующие сегодня имеют это. Это сокровище, которое нам необходимо ценить. Потому что если мы читаем Писание, мы приходим к выводу, что если мы с вами веруем в Сына Божьего, мы имеем эти слова, которые убеждают нас в том, что веруя в Него, мы имеем жизнь вечную. Но позвольте, скажете мы, же только что прочли, что, оказывается, есть определенное бремя, есть какое-то иго. Матфея 11:29, возвращаемся туда, «Возьмите иго мое на себя, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». И кто-то скажет, ага, так я и думал, вы только говорите о том, что освобождаете людей. Вы только утверждаете, что Христос все это снимает, а на самом деле, оказывается, Он еще и свое иго дает. Подумать только, что мне нужно теперь делать. Я так и думал, что христианство полно всяких запретов, начиная от не пить, не курить и кончая тем всем еще, что нужно делать. А сколько там еще и заповедей? Это 613 только в Ветхом Завете. А что в Новом Завете есть? А есть только несколько вещей, которые, оказывается, делать можно, и теряется, так сказать, весь фан жизни. И как мне теперь быть? Может, и вправду правы те, которые говорят, что религия – это опиум для народа, и придумана она для того, чтобы порабощать людей. И действительно ли те, кто получили это освобождение от Христа, они его получили полностью и окончательно? И здесь, друзья, я хочу вам напомнить об одном духовном законе, чтобы помочь нам всем ответить на этот вопрос. И я называю этот духовный закон законом наполнения или законом недопущения пустоты. Вот что я имею в виду. В народе этот закон еще называют «свято место пусто не бывает». И оказывается, в Писании есть подтверждение этих слов. Вот, например, послание к Колоссянам. В 3 главе апостол Павел с 8 стиха пишет. Колоссянам, 3 глава, 8 стих. «А теперь вы отложите все, то есть снимите с себя эту всю грязную одежду, гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его». Слово «совлекшись» как раз и означает «сняв одежду». Некоторые из нас работают на таких работах, когда нужно приходить домой и снимать эту грязную, замасленную, загрязненную одежду. Нужно принимать душ. Но позвольте мне задать вам не очень приличный вопрос. А потом вы одеваетесь после этого душа или нет? Конечно! Мы же не будем, простите меня, нагими ходить по дому, правда? Так вот, такая мысль и здесь содержится. Такой человек не только должен совлечься, и Христос нас освобождает от этого греховного прошлого, но мы не должны остаться пустыми или нагими. И поэтому следующий стих, 10, говорит, «И облегшись или одевшись в нового человека, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания». Иными словами, все уже новое, все во Христе, даже национальности не имеют значения. Варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божьи святые и возлюбленные в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Вот он, закон духовной замены, закон недопущения пустоты, или свято место пусто не бывает. Христос освобождает, но он говорит, обязательно заполните это чем-то добрым, иначе будет хуже. Вы скажете, это я от себя добавил. Да нет же, опять мы читаем, причем очень интересное место, может быть, немного трудное для толкования. Евангелие от Луки, 11 глава, с 24 стиха. Лука пишет так, передавая нам слова Иисуса Христа. Луки 11, 24. Послушайте, довольно интересно. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит, возвращусь в дом мой, откуда вышел». Итак, человек освобожден, нечистый дух от него вышел, но этот дух возвращается, и что он находит? 25 стих. «И придя, находит его выметенным и убранным, то есть пустым». Там больше никого нет. В этом доме человеческого сердца никто не поселился. Трон или престол сердца не занят. Что дальше происходит? 26 стих. «Тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя. И, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого». Друзья мои, если нас Христос освободил, и мы не заполнили этот вакуум образовавшийся, то есть добровольно не пригласили Христа быть владыкой нашей жизни, не заполнили наше освободившееся время, которое раньше было заполнено разными греховными увлечениями, не заполнили общением с верующими, со Христом, молитвой и всеми христианскими активностями, которые предлагаются в изобилии Христом и Церковью, тогда нас может ожидать еще худшее. Помните того человека, который 38 лет ждал исцеления, освобождения? И вот Христос его исцеляет, он там возле купальни Вифезда. Потом Христос его находит и предупреждает. Очень интересно, это Иоанна 5:14. И Христос говорит ему, написано здесь так, Иисус встретил его в храме и сказал ему, вот, ты выздоровел. То есть все с тобой вроде бы хорошо. Неужели ты теперь можешь идти и делать, что хочешь? Но Христос предупреждает, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже. Может быть, у вас были тоже такие примеры. И знаете, мы пожимаем плечами, когда о таком слышим. Ну вот человек покаялся. Он лежал где-то в луже греха. Он был, может быть, наркоманом или пьяницей. Он испытал то, что никому не хочется пожелать. Ну, видно, что он искренне покаялся. И он пошел за Христом. Проходит какое-то время. Несколько дней, несколько недель, у кого-то несколько месяцев, и происходит рецидив. И этот человек обратно возвращается, как пес на свою блевотину. И мы задаем вопрос, что же произошло, что пошло не так? Может быть, он не искренне покаялся, спрашиваем мы. А как это искренне покаялся? А может быть, он недостаточно слез пролил? А может быть, он какие-то слова сказал, которые не надо было говорить, или какие-то забыл сказать? И здесь мы превращаемся в каких-то людей, которые видят в покаянии магическое действие. Если его сделать правильно, оно сработает. Нет, не сработает. Нет же, друзья, я убежден в том, что человек-то покаялся искренне. Он освободился, Христос его освободил, но не произошло следующего. Его заполнение добровольного приглашения Христа в свою жизнь. Он получил свободу, и он пошел, куда глаза глядят и куда хочется, но он не понял вот этого закона замещения. Закона, который можно передать еще и другими словами. Не бывает такого, чтобы человек никому не служил. Мы созданы таким образом, что мы не можем просто так быть сами по себе. Он, человек, будет обязательно служить или себе, вернее, он думает, что служит себе. Библия говорит, что люди такие на самом деле дети дьявола и рабы дьявола. Люди сопротивляются этой мысли, евреи тоже ее не любили, но тем не менее это так, это истина, так говорит Иисус Христос. Или есть другая альтернатива? Мы можем служить Богу. Это наш выбор. Это выбор. Христос нас освобождает, но Он не привязывает нас к себе. Он не насильно заставляет нас идти за собою, но Он дает нам шанс, дает нам возможность, дает нам выбор. И если мы им не воспользуемся, то с нами может произойти нечто худшее. Почему? Неужели Бог несправедлив? Да нет же, напротив, Он справедлив, Он не хочет нас заставлять этого делать. И Иисус освобождает нас от бремени и иго, и потом Он дает вот это приглашение, о котором мы с вами читаем в 11 главе Матфея. «Возьмите теперь мое». Вы можете не брать, но возьмите, вам будет лучше, оно легче, мое иго, и оно хорошее, мое бремя легко, и мое иго благо. А что это означает? Может быть, Христос установит какие-то новые правила тогда, когда мы приходим к Нему. Я помню одну свою родственницу, когда я жил еще в Украине, я упрашивал ее как-то пойти в собрание. Я покаялся и был подростком, и я думал, вот в собрании она услышит Евангелие, она покается. Она все сопротивлялась и не хотела идти, и, наконец, я вышел с ней на такой более чистосердечный разговор. Я говорю, тетя, я тебя уже неоднократно приглашал, почему ты не идешь? Что тебя смущает? Она говорит, ты знаешь, вот я себе представляю, приду я в ваше собрание, а там ваш этот, я не знаю, как он называется, поп, проповедник, священник, начнет меня вот это вот из-за кафедры мне вот нравоучение читать. Я говорю, в смысле, какое? Ну как, говорит, он же встанет и будет рассказывать. Не пить, не курить и что-нибудь еще такое. Я говорю, тетя, ты же не была, ты не знаешь. Я сам такой проповеди не помню, чтобы вот так вот прям говорили. И вы знаете, у людей есть интересное представление о христианской жизни как о чем-то обременительном. И примерно так думает тот человек, который откладывает свое покаяние на потом, и который думает, я хочу еще пожить. Чувствуете? Он думает, что пожить в свое удовольствие, то есть вообще иметь какие-то жизненные удовольствия, будучи христианином, ему будет невозможно. Это есть такое расхожее представление, и оно основано, в частности, на неверном понимании вот этого места Писания. Давайте разберем его. Христос говорит, возьмите иго, не просто какое-то, Он говорит, возьмите иго мое. Тогда, когда мы с вами вспоминали, что такое иго или ярмо, мы не упомянули еще одного, что зачастую ярмом связывают не одного, а по крайней мере двух животных, причем двух равнозначных по силе берут. Потому что если взять одного сильного, скажем, вола, и другого слабого, то этот сильный будет тянуть слабого, и тогда сильному нужно будет не только тянуть за собой плуг или повозку, а еще и вот этого слабого за собой тянуть. Словом, это не очень хорошая ситуация, нужно, чтобы они были равнозначные. Вопрос у меня, друзья. Христос говорит, возьмите иго мое, то есть я уже впряжен в это иго, впрягайтесь со мной. Вы потянете это иго? Я способен потянуть это иго или вообще кто-то из людей? Мы что, равны Христу? Да нет же. В том-то здесь и мысль. Христос говорит, если ты пойдешь вместе со мною, я-то намного сильнее тебя. И то, что было для тебя тяжким бременем и игом, вдруг станет легким, потому что я пойду с тобой, потому что я тебя поведу, потому что я тебя благословлю, потому что теперь я дарую тебе вот это вот освобождение. Я тебе не равен, я намного сильнее. Апостол Павел именно эту мысль хочет нам передать, например, в послании к Галатам, 2 глава, 19 стих. Галатам 2, 19, там написано, «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога». Улавливаете вот эту мысль? Раньше у меня были бремена неудобоносимые, но теперь я живу для Бога, у меня новая жизнь. Как она произошла? Где произошло это умерщвление мое? Павел дальше пишет, я сораспялся Христу. Вот пока у нас этого не произойдет, у нас также не произойдет этой нашей перемены. Мы будем таскать свои бремена, у нас будут неудобоносимые бремена, иго неподъемное и так далее. Но когда мы приходим ко Христу, мы начинаем новую жизнь вместе с Ним. Потому что Павел дальше пишет, «И уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти». То есть вот вы смотрите на меня, я вроде бы как не изменился, человек как человек, живу во плоти, я не стал бестелесным духом, над моей головой не летает какой-то нимб, я не похож на ангела, я ныне живу по плоти, говорит Павел. Но на самом деле у меня есть внутренняя великая жизнь, которая меня подживливает, которая мне дает эту божественную энергию. Я живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Когда мы впрягаемся в это иго со Христом, нам легко, потому что Он несет это иго вместе с нами. Но также это означает, что мы идем туда, куда поведет Он. Он более сильный. Это значит, что мы не сможем выбраться вперед, потому что два животных, которые связаны этим ярмом или игом, они в этой упряжке. Они не могут обогнать друг друга, и то же самое мы со Христом, становясь Его учеником, следуем за Ним повсюду. Мы не можем Его опередить, но мы также не можем и отстать. Он ведет нас. Мы не можем пойти влево или вправо по своей дороге, находясь вместе с Ним в этом иге, в одной упряжке. Мы вместе с Ним разделяем и все то, что встретится нам на пути. Поэтому тот, кто со Христом, тот страдает с Ним. И тот получит славу вместе с Ним, потому что это тоже входит в это понятие. А иго означает также контроль определенный. Потому что то животное, которое под этим игом, как я уже сказал, оно теперь не может отлучиться на минутку и сделать свое дело. Ты теперь в упряжке. Ты обязан выполнять все то, что делает и твой партнер. Христос говорит: «Я вместе с тобой», и это значит, что ты вверяешь руль своей жизни в мои руки, и ты садишься на кресло пассажира. Иго также означает исполнять его заповеди. Но не будем страшиться этого слова, потому что на самом деле Христос говорит о том, что Его заповеди легки, и они благи для нас. Вот помните первое послание Иоанна, 5 глава, 3 стих. Там говорится: «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки». Потому что любить Бога и любить ближнего, ну что может быть лучше? И неужели это не принесет блага и нам, а еще и Дух Святой, который дает нам силы и утешение, о котором мы сегодня уже слышали? «Ибо бремя мое легко, и оно благо для нас». Иго является благим для нас, то есть оно хорошо. Помните, даже в Ветхом Завете те заповеди, которые были даны израильтянам Богом, Господь часто делал такую приписку. Он говорил: «Чтобы тебе было хорошо, соблюдай это, чтобы тебе и твоим потомкам было хорошо. Если ты будешь так жить, как я тебе сказал, то у тебя будет хороший урожай, то у тебя будет здоровое потомство, то ты будешь жить и славить Бога». И, друзья мои, посмотрите, то, что нам дает Господь сегодня и в Новом Завете, неужели это для того, чтобы нас ограничить, поставить в какие-то рамки? Это для нашего же блага. Например, не имей чужих связей до брака. Это даже в медицинском, в личном плане очень хорошо. Не только в Господнем, в Божественном. Ты не пожалеешь. У тебя будет хороший, сильный брак, ты будешь здоров, тебе не надо будет возвращаться в своей памяти и кому-то объяснять какие-то темные страницы своей жизни. Или не употребляй вредоносного. Там алкоголь, наркотики, не делай вреда своему же телу. Почему? Мы предназначены быть, наше тело предназначено быть храмом Духа Святого. У тебя великое предназначение. И ты просто его перечеркиваешь тогда, когда ты делаешь что-то другое. Господь тебе что-то лучшее приготовил, а ты это не принимаешь. Или не делай другому зла. Многие заповеди на это направлены. Почему? Да потому что хотя бы потому. Не только потому, что Бог говорит, но хотя бы потому, что ты сам же от этого пострадаешь. Не рой яму другому, сам же в нее упадешь. К тебе же это все и вернется. Иными словами, это хорошо, это благо – соблюдать Божьи заповеди. Один человек собирался в дорогу, собрал два чемодана и положил туда, как он считал, все то, что было необходимо, и еще кое-что, потому что он тоже думал, что это необходимо, и еще кое-что. И тогда, когда он проходил через контроль, через границу, у него возникли некоторые проблемы, что-то по весу не проходило через авиакомпанию, что-то по регуляциям, по правилам не проходило через таможенный контроль, нужно было от него отказаться. И хуже того, когда он приехал на место назначения и делал там то, что запланировал, он обнаружил, что и половина этих вещей ему по-настоящему было не нужно. И он пожалел, что он паковал так много. Может быть, именно поэтому те, кто ведут, знаете, видеоблоги и являются заядлыми и частыми путешественниками, один из первых и самых главных советов, которые они дают – pack light, то есть берите с собой только самое необходимое и только то, что по-настоящему вам пригодится. И просчитывайте, каким образом упаковать свой чемодан. Друзья мои, сегодня такой же совет я хочу дать всем тем, кто находится здесь. Освободились ли вы и я от того ига и бремени, которое нас смущает? Есть ли у нас какие-то еще неудобно носимые бремена? Иисус Христос является единственной дверью в небесное царство. Мы не сможем туда войти под каким-то другим бременем, если мы будем таким вот навьюченным животным. Ничто нечистое, в том числе и наши плотские дела, даже самые добрые туда не войдут. Вопрос: ты, дорогой друг, уже совершил этот божественный обмен. То есть мы отдаем Ему свое бремя и получаем Его бремя. Обязательно должны получить, чтобы с нами не произошло нечто худшее. Получили ли мы освобождение от Христа? Слава Ему за это. Давайте прославим Его за это, но также вспомним, как мы несем Его бремя, и поблагодарим Его за то, что Он освободил нас от бремени неудобоносимого и дал нам свое легкое, от ига трудного и тяжелого и дал нам свое иго благое. Слава Ему! Аминь! Помолимся, друзья!